Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь заместитель главного редактора «Комсомолки» в Петербурге Максим Сюй и ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. В этой четверти часа давайте заглянем в середину будущей недели. Значит, смотрите, в Петербурге в гуманитарном университете профсоюзов соберутся ведущие ученые мира для того, чтобы решать судьбы мира. Я правильно понимаю?
Ну, решать вряд ли, а так поговорить
обсудить.
О судьбах. Да, поговорить будет интересно.
Так, кто это будет?
К нам каждый год приезжают представители примерно 30 стран, ну, со всех континентов, кроме Антарктиды. И это, конечно, ведущие философы, культурологи, мыслители со всего мира, в том числе и ведущие мыслители-экономисты, это ведущие там, мыслители-юристы. Ну, вот, скажем, из экономистов это будет Александр Некипелов, который до уничтожения нашей Академии наук был ее вице-президентом, один из крупнейших организаторов российской науки и очень современно мыслящий человек. Приедет Сергей Глазьев, оппозиционный мыслитель по отношению к ультралиберальному курсу и тоже академик Российской Академии наук, академик Макаров, академик Нигматуллин, это я про экономистов. Говорю, приедут крупнейшие юристы нашей страны и теоретики, западные очень крупные деятели из самых разных стран. Такие сливки общества, которые пытаются, ну, какие-то осмыслить новые идеи, появляющиеся перспективные идеи развития.
В предыдущей части программы говорили о том, что кризис идей до сих пор со времен Карла Маркса, с середины 19 века, не появилось ничего, что могло бы продвинуть общество вперед. То есть вы на лихачевских чтениях пытаетесь найти эти идеи?
Безусловно, безусловно. И комплекс этих идей есть. Я вам хочу сказать, что лихачевские чтения поддерживает как минимум одна персоналия, которая имеет для нас очень большое значение. Это Владимир Путин. Они проходят по указу Владимира Путина. И они проходят с помощью гранта, который выделяется по его поручению. Каждый год чиновники медленно пытаются уменьшить сумму и уменьшают сумму этого гранта. Ну, скажем, 3 года назад мы получали 8 миллионов рублей на проведение этого мероприятия. Год назад мы получали 4 миллиона, в этом году 3. Но я, как ректор, изыскиваю средства на то, чтобы качество не падало, чтобы можно было оплатить проезд гостей, их проживание, там, обеспечить там, синхронную трансляцию и прочее, и прочее. Идеи действительно того стоят. И, наверное, мы бы этим не занимались в принципе, если бы мы не верили, что все же нужно поддерживать поиск альтернативных путей развития страны, ну и мирового развития по сравнению с вот теми путями, которые сейчас имеют место. И я бы сказал, что сегодня вокруг нашего университета, пожалуй, сложился определенный круг людей, которые уже несколько лет объединены в общем процессе, они слышат и читают друг друга, очень часто друг с другом не соглашаются. Но, в принципе, вот нам-то как раз понятно, каков сегодня магистральный путь развития. Мировой, который, какой путь наиболее оптимален. Я вам скажу так, знаете, просто, не вдаваясь в тонкости, потому что тут тонкостей много различных. Сейчас торжествует, если говорить обобщенно, вот это наш такой совместный вывод в последние годы, торжествует теория конвергенции, которая в советское время отрицалась и совершенно напрасно. Теория конвергенции означала, что социализм и капитализм, они постепенно сближаются, беря от друг друга самое лучшее. Советский Союз не хотел брать от капитализма ничего вообще. Вот даже там самого лучшего, и просто не признавал, что что-то лучшее там может быть. Но теория конвергенции подразумевает примерное постепенное сближение различных государств с различными там социально-экономическими укладами и культурными традициями, выработки какого-то магистрального пути развития. При этом ни для одной из стран нет вот в таком готовом, дистиллированном виде того, что нужно брать от капитализма и что нужно брать от социализма. Сам процесс выбора тех или иных черт. Он носит сугубо индивидуальный характер, потому что лучшее – это не лучшее вообще, а лучшее – это применительно к состоянию данной страны, данного государства с точки зрения ее традиций, культуры, менталитета, хозяйственного уклада там, и так далее, и так далее. Так Китай, например, от капитализма должен брать какие-то одни моменты, одни технологии, одни вещи. Россия должна брать другое от капитализма. И мы должны очень внимательно смотреть, что и как реализовывать, иначе мы садимся в такие лужи, как со Сколково, например, понимаете, когда мы вот говорим, а у нас тут под Москвой мы сделаем завтра силиконовую долину, которая будет необычайно эффективна. Сейчас.
Сделали.
Сделали, да, ну и так далее. А вот мы вот тут вот проведем вот такую-то реформу, и она даст потрясающие результаты. Это вот попытка, понимаете, ну, даже Хрущев, пожалуй, более успешно делал эти вещи. Он ездил в Америку, приезжал в Южные Штаты, видел там кукурузу и говорил, а мы тоже сейчас у себя будем сажать кукурузу, за счет ее мы будем откорм скота производить, мы поднимем у себя производство мяса и так далее. И он начинал там это все насаждать, в том числе там, где кукуруза вообще не росла. Но он это делал более успешно, чем наши либералы. В результате, когда ушел Хрущев, оказалось, что у каждой культуры сельскохозяйственной есть самое... Ну, для нашего полушария северная граница, севернее которой она не растет. Так вот, кукуруза как рентабельный продукт ушла на 1500 километров севернее, чем она находилась раньше. То есть он как Мичурин вообще-то, он сумел, понимаете, поработать с кукурузой и заставить ее служить социалистическому обществу. Ну, мясо, правда, тут мы немножко провалились по мясу, примерно как Мао Цзэдун, когда выплавлял чугун в печках, он был момент, народу велел там чугун выплавлять у себя во дворах и так догнать Америку и Советский Союз, перегнать по выплавке чугуна. Они там все построили маленькие доменные печи во дворах. Потом оказалось, что с этим чугуном ничего нельзя сделать. Вот не это нужно делать. И не на этом уровне надо скрещивать капитализм с социализмом. И вот с этим мы разбираемся. Мы получаем фантастические какие-то доклады. Он иногда может быть очень коротким. Но ты вдруг видишь какие-то вещи, которые ты из России без Лихачевского чтения бы никогда не увидел. Вот, ну, я вам приведу одну очень любопытную вещь, занятную вещь. Африка. Развитие цифровых технологий. Западная реклама пришла в Африку, и что там произошло? Вот когда там стали рекламировать те же самые смартфоны. Вот в Германии рекламируют один результат. Там человек хочет больше работать, чтобы зарабатывать на эти новые гаджеты и так далее, и работать более эффективно. А в Африке человек видит, что он никогда у себя в стране не заработает. А ему показывают, а на Западе смартфоны, а там красивые белые женщины, а там автомобили, а там виллы. Он что, начинает у себя в стране работать лучше? Нет. Он бросает свою страну к чертовой матери и бежит в Германию, потому что там белые женщины и смартфоны. И бежит не для того, чтобы работать, а для того, чтобы в новогоднюю ночь в Кёльне овладеть западной женщиной и для того, чтобы заказать себе смартфон, его привезут, ему отдадут, только он потом скажет, а я не буду расплачиваться. Нам вот нужно уметь увязывать все эти вещи в единый комплекс. Нам нужно уметь сопоставлять какие-то достижения Запада со своей там национальной культуры. Нам нужно предвидеть, к чему приведут реформы образования, когда то ли мерзавцы, то ли идиоты говорят, а чего эта школа там, она не вовлечена в экономический механизм? Давайте как мы сделаем школьных учителей предпринимателями. Пусть они себе зарабатывают деньги, пусть там будет самофинансирование. А потом у нас дети стреляют друг друга в школах. Понимаете, мы должны видеть, где какие механизмы работают, где рынок может работать, где он не может работать и так далее, и так далее. В этом смысле лихачевские чтения – это, конечно, вот то место, где не приватизировано чиновниками, не приватизируемо олигархами настоящая наука перспективная, развивается, где формулируются идеи определенные. Ну, мы, конечно, может быть, расстраиваемся немножко, что много лет уже мы не востребованы, что к нам не прибегают средства массовых коммуникаций брать у нас интервью, что наши идеи не попадают в передовицы газет. Но мы думаем, а вдруг там что-то случится? Вот и будет реализован новый экономический курс. И те псевдоученые, которые сейчас в все эти реформы разрабатывают, наживаются на разработке, на провале реформ, потому что потом же надо, когда реформы проваливаются, новые сочинять. А мы будем тихонько делать свое дело, чтобы вообще в стране... Ну, какой-то был резерв интеллектуальный, резерв идеологический. Поддерживать, ну, такой интеллектуальный тонус у ведущих ученых России, чтобы они не думали, что вообще все безнадежно, чтобы они могли приехать и посмотреть. А есть настоящая наука, вот, в которой стоит поучаствовать. Вот в этом миссия лихачевских чтений. Вот, и я, конечно, думаю, что... Будут пытаться прихлопнуть ультралибералы это дело, будут пытаться перекрывать кислород. Ну уж как-нибудь, с Божьей помощью, прорвемся.
На всякий случай напомню, лихачевские чтения открываются в Гуманитарном университете профсоюзов на будущей неделе, 17 мая. А у нас на этом все. Александр Сергеевич, Макс.
Спасибо.
Всем хороших выходных.
Картина недели.